распятие Христа. Самое потрясающее событие в истории человечества – это распятие Христа. Все четыре евангелиста описывают это событие. Около 1/3 своих повествований каждый из них уделяет на описание последней недели жизни Иисуса Христа, Его смерти, погребения и воскресения. Последняя неделя. Иисус учил, истолковывал, пояснял неоднократно своим 12 ученикам, что Он расстанется с ними. Но они Его так и не поняли, и как бы принимали чуть ли не за шутку, они также не научились понимать о значении Духовного Царства. До последней степени их понятия они представляли Иисуса царем над Израилем, а себя сидящими по левую и правую сторону престола, и даже пробовали заводить спор о том, кто из них будет более велик. Один раз даже мать учеников просила за своих сыновей, чтобы Иисус посадил их близко около себя. Все меры чувств и веры их сводились к физическому земному царству. Такая же вера, по-видимому, была у всех людей, когда Он езжал в Иерусалим на осленке. Они постилали одежды, ложили сломанные венки и ветки впереди Его и кричали «Осанна!». Это было воскресенье. Через 5 дней они распяли того, кого так торжественно встречали. На следующий день Иисус вошел в храм, как 3 года тому назад, и выгнал всех торгующих в храме и опрокинул столы меняльщиков денег. Это была самая доходная статья. Духовенство и старейшины спросили, кто тебе дал такую власть, и решили убить его. Но к нему в храме приступили хромые и слепые, и он исцелил их. Несмотря на ужасную ненависть духовенства и книжников, они не могли взять его. На следующий день, когда Иуда Искариот, один из 12 учеников, пришел к первосвященникам и предложил им свои услуги, они были очень тревожно настроены и обрадовались такому счастливому, по их мнению, исходу. Сделка состоялась, и Иуда овладел суммой 30 сребреников. Это приблизительно 20 долларов или каких 16-17 рублей советских. За такое большое вознаграждение Иуда согласился предать Иисуса. Вечеря Господня. Это последняя вечеря и ночь Его предательства. Иисус собрал Своих учеников в верхней комнате, чтобы вкушать Пасху. Здесь Он привел последние слова увещевания ученикам и преподал пример глубокого смысла. Он, Господь, омыл ноги Своим ученикам. Здесь же на Тайной вечере Пасхи Он учредил замечательную память – память ожидания, доколе Он придет, известная нам как Вечеря Господня. Он взял обыкновенный пресный хлеб, какой употребляли евреи на Пасху, по повелению Бога Моисею, а потом взял виноградный сок и сказал, что хлеб – это тело мое, а на сок сказал, что кровь моя. Евангелие от Матфея, 26 глава, 26 и 28 стихи. Через некоторое время, когда христианство породнилось с язычеством и организовалась религия, вошла ложная наука в эту область. Религиозные лидеры стали учить, что хлеб претворяется в тело Христово, а виноградный сок в его кровь. Хлеб всегда был и остается хлебом, а сок в претворении нет никакой надобности, останется соком. А повеление Господа останется в силе до Его славного прихода за Его церковью, которая является Его телом. «Сие творите в мое воспоминание». 1 Коринфянам 11 глава 24 стих. Гефсимания. После вечери Иисус оставил Иерусалим и вместе с учениками перешел ручей Кедрон и пришел в Гефсиманский сад. Там Иисус усиленно молился и просил Отца, чтобы, если возможно, эта чаша страдания миновала Его. Но Он добавил, «Да будет воля Твоя, впрочем, не как я хочу, но как Ты». В этом была воля Отца. Выступивший на челе Его пот был как капли крови. Он оставил учеников отдыхать, с собой взял Петра и обоих сыновей Завидеевых. Просил вместе с ним бодствовать, но они очень скоро заснули. Несколько раз Он просил их с ними бодствовать, хотя один час. Но они 3 раза уснули, так что Он всякий раз будил их. В 3-й раз Он сказал им «Встаньте». «Пойдем, вот приблизился предающий меня». Тут же пришел Иуда, 1 из 12, и с ним множество народа, с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Иуда, как было условлено, поцеловал Иисуса. Это был условный знак, так как Иисус ничем особенным не выделялся среди своих учеников. Петр попробовал защищать своего учителя, выхватил меч и отсек ухо слуге старшего священника. Иисус не позволил себя защищать, немедленно исцелив отсеченное ухо и обратился к толпе, как бы увещевая и стыдя за то, что они вооружились кольями и палками. Толпа, воодушевленная духовенством, под покровительством ночи, взяла Иисуса, который велел ученикам и в частности Петру не сопротивляться. Ученики, находившиеся поодаль, сбежали. Братья Завидеевы тоже скрылись. Один только Петр пошел в толпе следом за Иисусом. Один ученик убежал нагим. Суд. Суд над Иисусом не был обыкновенным судом по стандарту того времени. Сначала Иисуса привели к Анне, тестю Каифе, который был в том году первосвященником. Потом повели к Каифе, первосвященнику, который признал, что Иисус действительно достоин смерти. Хотя иудеи не имели права никого судить, вообще все суды были во власти оккупантов, а о присуждении кого-либо к смерти не могло быть и речи, но как только первосвященники произнесли, что Иисус достоин смерти, толпа начала издеваться над Иисусом, плевали ему в лицо, освистывали и даже били его. Петр, пользуясь покровом ночи, вместе со слугами и некоторыми придворными, грелся у разложенного костра и наблюдал. Когда его допрашивали, он отрекся от своего учителя, даже клятвой, даже трижды. Иуда предал своего учителя, а храбрый Петр отрекся. Петр покаялся перед Господом, а Иуда пошел каяться к духовенству и потом повесился. Ночью властители, законное начальство оккупантов, спало, но духовенству не спалось. С наступлением утра духовенство предстало перед властями и добивались по римским законам утвердить смертный приговор, казнить Иисуса. Они привели Иисуса к римскому губернатору Пилату. Пилат, выслушав обвинение, не признал виновным, желая как-то оправдать, но еще более самому освободиться от участия в обвинении Иисуса, о котором он слышал много прекрасного от всевозможных военных начальников. Пользуясь случаем, что Иисус из Галилеи, он послал и духовенство, и Иисуса на исследование в ту область, над которой начальствовал Ирод. Ирод в те дни был также в Иерусалиме. Увидев Иисуса, очень обрадовался, потому что, как и Пилат, много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. Ирод предложил ему несколько вопросов, но Иисус не заговорил с ним, а духовенство усиленно обвиняли его. Тогда Ирод, посмеявшись над Иисусом со своими воинами, переодел Иисуса в светлую одежду, так как одежда его была запачкана, и римский вельможа, почтим тем еврейского узника, отослал его обратно к Пилату. Пилат всячески старался освободить Иисуса. Наконец он сказал им: «Царя ли вашего распну?» Это как раз и было то слово, за которое ухватились духовенство и народные старейшины. Они воскликнули: «Нет у нас царя, кроме Кесаря! Если ты отпустишь его, ты не друг Кесарю!» Тогда, наконец, Пилат предал Иисуса на распятие. Римские воины были рады всякому случаю, чтобы угодить духовенству и народным старейшинам. Они били Иисуса. Большая толпа народа сопровождала его на Голгофу. Распятие. 9 часов утра в пятницу Иисус был распят на горе Голгофе. Голгофа, по-русски «Череповище», это было место казни, и потому гора так называлась. Но есть еще одно утверждение: издали гора имеет вид черепа, и на нем даже две дыры, как выгнившие два глаза. И была над ним надпись, как это обыкновенно принято для казненных, написана словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Первосвященники не хотели этого, и они хотели добавить, что он говорил: «Я царь иудейский», но Пилат заявил, что написано, написано. По обоим сторонам Иисуса распяли разбойников. Все это как бы он над кем-то старший. Это наитемнейший день в истории человечества. ликовал дьявол, потирали руки книжники, народные старейшины наконец избавились от обличений, начальство избавилось от постоянных доносов и конец чудесам. Но он воскрес, и все надежды и ликования врагов встретились с новыми тревогами. Иисус на кресте говорил немного. Самое замечательное – это его последняя молитва. У подножья креста внизу солдаты делили одежду и перебрасывались дерзкими словами, а он вверху над ними молился. Его молитва состояла из 7 коротких слов: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вторая его фраза была обращена к матери и ученику Иоанну: «Жено, се сын твой, се матерь твоя». Это значит, он поручил мать свою на попечение Иоанна. Третья фраза была к висевшему рядом разбойнику: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было время обеда. Потом наступила темнота и стояло 3 следующих часа. Четвертая фраза Иисуса – мольбы и жалобы: «Боже мой, зачем ты оставил меня?» Пятая фраза состояла из одного слова – «жажду». Воин поднес к его устам губку, смоченную уксусом. В 3-м часу дня он произнес громко, как бы крикнул: «Совершилось!» Последняя фраза предсмертная: «Отче, в руки твою предаю дух мой». Иисус умер. Потрясла земля, и завеса в храме разорвалась сверху до низу. Закончилось служение и время закона Моисеева. Воины глумились над ним, казня Иисуса. Офицеры же были благородны, выполняя свои обязанности. Признавали его за праведника. Один сотник и с ним присутствующие даже сказали: «Воистину он был Сын Божий». Евангелие от Матфея, 27 глава, 54 стих. Другой сотник тоже утвердительно сказал: «Человек сей был Сын Божий». Евангелие от Марка, 15 глава, 29 стих. Один офицер даже воскликнул, прославляя Бога: «Истинно человек этот был праведник». Народ, возвращаясь со зрелища, бил себя в грудь и утверждал тоже. Никодим, один из начальников иудейских, приходивший к Иисусу тайно ночью, и один богатый человек Иосиф с Аримафея погребли Иисуса в гробнице, которая принадлежала Иосифу Аримафейскому. С приближением субботы и наступлением ночи дальнейшие заботы по погребению были приостановлены. Духовенство упросило Пилата поставить у гроба военную стражу. Мотивом было, что ученики могут украсть тело и разгласить, что Иисус воскрес. Пилат утвердил их просьбу, и все меры предосторожности были приняты. По прошествии субботы, это значит воскресенье, первый день недели, женщины пришли ко гробу, и Иисуса в гробе не оказалось. Гроб был пуст, громадный камень был отвален, и Иисус воскрес. «Поспешайте на призыв небесный». Слова Божьи в эфире звучат. В этот час тишины и покоя Бог открыл вам возможность то знать.